новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки и колокольчик для того, чтобы было легче найти следующую программу. И еще я хотел бы обратить ваше внимание, что у нас продолжается радиовещание в Москве и Московской области, FM 94.8.
В движении.
Проспект Вернадского на юго-западной едет тяжело, об этом нам пишет Павел Галкин, он еще присылает сообщение, это при движении в область. Но при движении в область сегодня везде тяжело, насколько я понимаю, хотя нет, вот, например, шоссе энтузиастов пока едет достаточно спокойно, тут наоборот, от авиамоторной в сторону третьего транспортного кольца сейчас неожиданная пробка. Третье транспортное кольцо само по себе очень тяжело едет между Звенигородкой и проспектом Мира, причем и в ту, и в другую сторону, и большие сложности на Московской кольцевой автодороге в районе Путилково, то есть на северо-востоке и на северо-западе, извините, и на юго-востоке, прямо через всю Москву, в районе развилки ближе к Белой даче. Ну, я бы так сказал, в районе развилки точно ни в ту, ни в другую сторону нормального движения в эти минуты нет. В целом ситуация в городе оценивается в 6 баллов. Далее нам обещают 7-бальные пробки в 5 вечера, 8-бальные как максимум на сегодня, пробки в 6 вечера и в 7 вечера, как предполагается сегодня, несмотря на то, что это пятница, пробки будут сохраняться с сильными до 7 баллов, нам обещает Яндекс.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госдума приняла уже пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и ввела ответственность за нее, дело за подписью президента. Что будет запрещено теперь говорить в новостях, какие фильмы и книги нельзя будет смотреть на территории Российской Федерации, это первая тема. Вторая тема, в России проиндексируют пенсии для неработающих пенсионеров, как сегодня объявлено. Это произойдет с 1 января, но индексация будет 4,8%. Почему столько, ведь это намного меньше, чем уровень инфляции. Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Доля платежной системы МИР и системы быстрых платежей в общем объеме розничных безналичных операций в будущем году должна составить до 49%. Это заявление Центробанка, как молния, только что на агентстве ТАСС. РИА Новости. Необычный случай во Владивостоке. Житель этого города, чье видео со стрельбой из окна жилого дома распространяется в соцсетях, сам пришел в полицию. Об этом сообщает местная полиция, как на видео есть такое видео, на котором мужчина стреляет из окна балкона и сообщает, что оружие заряжено боевыми патронами. Сам мужчина теперь пришел, сказал, что снимали это 3,5 года назад, патроны были не боевыми, и он не понимает, откуда это видео в интернете взялось вообще.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно сообщение, которое только что появилось. Сегодня много об этом случае говорят. И вот, пожалуйста, РИА Новости. Многодетная мать из Казани заявила, что избила 2-летнюю дочь, потому что посчитала себя оскорбленной после ухода гражданского мужа. И таким образом она решила ему отомстить, отправив видео избиения его ребенка. Возбуждено уголовное дело, если кто не в курсе. Там 2 статьи. Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего и истязание. Статья 117 и 156 Уголовного кодекса, она просто хотела отомстить гражданскому мужу. Первая тема. Госдума приняла пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и введении ответственности за нее. Это третье окончательное чтение, это целый пакет законов, это полный запрет на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смену пола, а также распространение информации о ЛГБТ и сведений, побуждающих к смене пола среди подростков. Как кажется, это исчерпывающий текст, но все-таки давайте попытаемся уточнить, что можно, а что нельзя будет, когда этот закон будет действовать. Елена Дропека, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре. Лена Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, можно ли говорить о том, более-менее определенно, что какие-то фильмы и книги, которые до этого можно было читать и смотреть, будут теперь запрещены?
Разумеется, там же написано о пропаганде, поэтому если книга пропагандирует такой образ жизни, то она будет запрещена.
Но подождите, а само по себе наличие книги, ну то есть какого-то литературного произведения или фильма, это еще не пропаганда?
Нет, само наличие нет. Ну тогда бы мы должны были Лолиту запрещать.
А вот это тоже вопрос, то есть этот закон не предполагает запрета?
Мы не предполагали, вот когда мы прорабатывали в комитете по культуре, то это не касалось такого рода произведений, потому что там речь не идет о пропаганде, то есть о склонении человека к действиям.
Но распространение информации об ЛГБТ тоже запрещено этим законом?
Да, да. Во всяком случае, вот те материалы, которые ЛГБТ издавала, которые они разносили от детского садика до, так сказать, университета, вот пропагандистские материалы, которые рассказывают о них и их особенностях и призывают всех в их ряды, вот это будет запрещено однозначно.
Информация о ЛГБТ, о сексуальной ориентации, скажем так, того или иного известного человека сама по себе запрещена по этому закону?
Этого я не знаю. Я, вы знаете, думаю, что сейчас появится какое-то разъяснение постановлением правительства, где будет точно как бы рассказаны какие-то вещи. Потому что в самом законе очень много вещей как бы называются, но что это на практике означает, честно говоря, вот мы пока не очень понимаем даже.
Ну и все-таки, как вы, как депутат, который это обсуждал, как вы понимаете, например, биография Петра Ильича Чайковского в той части,
биография,
которая...
Биография, это да, не является пропагандой.
Но это же информация.
Пропаганда – это призыв. Делайте все, как Чайковский. Угу. А то, что Чайковский имел такие особенности, понимаете, наверное, об этом можно рассказывать, но только не говори, что вот ты станешь гомосексуалистом и тут же начнешь писать гениальную музыку.
То есть упоминание,
вот
к примеру,
пропаганда.
Упоминание о сексуальной ориентации того же Чайковского не будет считаться распространением,
думаю,
информации об ЛГБТ?
Нет, нет.
На ваш взгляд, насколько сложным будет реализация этого закона?
Я думаю, что это не так просто будет сделать, потому что особенно в области искусства у нас все устанавливается экспертным путем. То есть должны быть некие эксперты, которые скажут, является ли это пропагандой или нет. Ну, как правило, если речь идет о судебном процессе, то там есть судебные эксперты, это лингвисты, специалисты по литературе, литературоведы. Вот они обычно дают такие экспертные заключения.
Смотрите, одно дело, те книги или те фильмы, которые снимаются или издаются, например, с момента, с того дня, когда начинает этот закон действовать. Но в данном случае ведь речь пойдет и о тех книгах, которые уже изданы, и о тех фильмах, которые уже сняты. Какой-то переходный период будет?
Честно говоря, не думаю. Думаю, что, скорее всего, мы их будем, так сказать, изымать, если появятся такие списки.
На ваш взгляд?
Для этого надо, чтобы было постановление правительства. Как этот закон мы будем исполнять?
Тут один из слушателей спрашивает, а какое наказание за пропаганду?
Изъятие, наверное, вот этого как бы произведения.
Ну, там же еще и штрафы достаточно существенные, во всяком случае, судя по новостям. Я помню, там цифры и 400 тысяч, и миллионы, по-моему, даже фигурировали.
Это для юридических лиц.
А для,
юрлиц,
для,
да,
физических
для физлиц,
лиц,
по-моему, ну, они, так сказать, существенные, но не сотни тысяч.
Хорошо, еще, Елена Григорьевна, теперь уже наши слушатели, которые задают вопросы, помимо вот этого, какое наказание за пропаганду, Настасья пишет, допустим, у меня группа в социальной сети, я размещаю там арт, где нарисованные, то есть не настоящие парни целуются, люди в группе разные, будет ли это пропагандой?
Скорее всего, да.
Угу.
Вы помните целующихся милиционеров, которых выставляли в Москве?
Так.
Вот это вот, да, вот это вот то, что будет запрещено. Собственно, то, что и вызвало такую реакцию у депутатов, что они стали писать закон на эту тему.
Подождите, а до этого первое, что пришло мне в голову, это не целующиеся милиционеры. Это Брежнев и Хонекер. Это тоже будет запрещено?
Это нет, потому что там нет как бы однополой любви. между Хоникером.
Ну, это правда.
Да, поэтому не про это речь.
Хорошо, тогда еще опять вас спрашивают про вымышленных персонажей. Допустим, вымышленный персонаж, пишет 968-й, гей, но это вымысел. Это тоже будет считаться пропагандой?
Если это написано пропаганда в виде вымысла, то есть вопрос не в том, вымысел это или подлинная вещь, вопрос в том, является ли
пропаганда это или нет.
Вот и все.
И все-таки тогда вернемся к распространению информации об ЛГБТ. Насколько широко вот это вот можно будет трактовать? Это информация, а это не информация?
Ну, для этого есть эксперты, для этого есть специалисты, которые будут определять. Но я бы не рекомендовала информировать об этом. Значит, давайте перестанем об этом информировать, и все успокоятся. Их частное дело, что они делают под одеялом. Но в публичном информационном пространстве мы это запрещаем.
То есть, и все-таки, значит, упоминание о сексуальной ориентации скорее в информационном пространстве будет запрещено?
Да, скорее всего, да.
Спасибо. Елена Дропека, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, была с нами на прямой связи. Госдума приняла в третьем окончательном чтении пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и введении ответственности за нее. А раз уж спрашивали, давайте чуть подробнее про цифры. Поправками в Кодекс об административных правонарушениях, это все в том же пакете, штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений для граждан от 50, это минимум 50 тысяч рублей, до 400 тысяч. Для граждан и для должностных лиц от 100 до 800 тысяч, и от 800 тысяч до 5 миллионов для юридических лиц. Более того, там, среди прочего, может быть штраф до 5 миллионов рублей, а может быть приостановление деятельности сразу на 90 суток. За пропаганду педофилии штрафы еще выше. Для граждан до 800 тысяч рублей, для организаций до 10 миллионов рублей. Интересно, что для иностранцев предусмотрено такое наказание, как выдворение за пределы страны за пропаганду педофилии. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий спрашивает, где будут учить на экспертов по ЛГБТ. Я думаю, что для этого существуют разного рода учебные заведения. 498 тоже задается вопросом о том, что было прежде. Вот я пытался задавать Елене Дропеке ровно эти вопросы. Она говорит, эксперты и разберутся, а балет Нуриев пропаганда или нет. Да, это было давно, да, это в записи, но само по себе, учитывая его биографию, учитывая то, чего он достиг. Ведь наличие такой биографии — это своего рода пропаганда. 7373948, телефон прямого эфира. Да, что еще с богатой... Ну вот, Виталий, я специально про фотографию Брежнева и Хонекера тоже задавал вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, что это уже третье окончательное чтение. Тут очень много разного рода федеральные законы вступят, тут спрашивают, когда это начнет действовать, когда их опубликуют. Официально опубликуют, все будет подписано, опубликовано, и вот тогда, собственно, они начнут действовать. 7373948. Мелкий говорит, в целом все-таки поддерживаю. Дальше. Как часто произнесение одного и того же слова может быть отнесено к пропаганде? Ну вот на практике можно будет узнать, на самом деле, когда и если это будет действовать. Если в Московской... А вот тут Саня 731 тоже пишет интересную вещь. Есть в Московской области торговый центр «Радуга». Он говорит, соответствующие окраски. Стоит ли им теперь переживать? Но вы должны знать, что это разная окраска. И «Радуга» — это не то, что запрещено законом. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, я вот так прикинул фильмы последних лет. Вот одни из лучших фильмов, ну, для меня, например, «Оттепель» или вот недавно «Вертинский». Там, ну, явно положительные герои, они геи. Вот. Вот ситуация.
Ну, а что в этом ситуации? Ну, значит, тогда, соответственно, если я правильно понимаю, Елена Дропека...
И в дальнейшем, ну, то есть эти фильмы мы не сможем увидеть, я так понимаю.
А вы считаете, что это неправильно?
Я считаю, что эти фильмы надо показывать. Ну, я считаю, что закон неправильный. То есть было
вот
для
так
детей.
Вот. Понятно. Это было для детей, это было другое. Сергей Матроскин говорит, что теперь о группе Queen. Кстати, то ли сегодня, то ли вчера была годовщина смерти Фредди Меркьюри. Получается, что можно говорить только о музыке группы Queen. Фильм о группе будет при этом запрещен. Значит, Меркьюри нельзя смотреть, а Цветаеву читать нельзя. Пишет Сергей Трифонов, на что-то намекая. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Недавно смотрел фильм американский, там негр был такой, другой ориентации. Шикарный фильм, музыкант такой. Не знаю, знаете, наверное, что за фильм. Жалко, если не будет этих фильмов-то.
Ну а зачем это? Зачем это вам? Вот сейчас вы занимаетесь пропагандой.
Даже так?
Ну, вы же говорите, жалко, что не будет таких фильмов. 7373948, телефон прямого эфира. Сложно будет определить, где пропаганда, где информирование, распространение информации об ЛГБТ или сведений, побуждающих смене пола среди подростков. Как отмечается, нововведение коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Индексация пенсии. Сегодня министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что пенсии в России уже совсем скоро, с 1 января 2023 года, но только для неработающих пенсионеров, но проиндексируют на 4,8%. Он напомнил, что в 2022 году впервые по решению президента была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%. По итогам двухэтапной индексации по сравнению с 1 января 2022 года выплаты таким образом увеличатся на 15,3%. Василий Аникин, экономист и старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вот Котяков нам предлагает суммировать процент прошлого 10-процентной июньской индексации и нынешние 4,8, и тогда получается, что вроде как это выше уровня инфляции. Насколько это справедливо?
Ну, вы имеете в виду суммирование?
Ну да.
Справедливо. Или то, что это выше инфляции?
Получится ли это выше инфляции в результате?
Ну, надо смотреть, какая будет инфляция накопленным итогом по году. Но если опираться на официальные данные по инфляции, то примерно где-то вот в районе, да, действительно, той цифры, которая у нас Росстатом рассчитывается, будет индексация.
То есть говорить о том, что все-таки 10% было в прошлом году, а теперь с 1 января, это же уже индексация 23-го года, говорить о том, что эти 4,8% это уже тогда получается 10% в прошлом году, а в этом всего 4. Так говорить неправильно.
Ну, нужно смотреть с января по декабрь. Соответственно, ну, вот и в этом периоде как бы индексировать пенсию. Да? Соответственно, мы не можем это посмотреть. Но правительство как-то опережающими темпами пытается заиндексировать, заложив какое-то свое ожидание инфляции, которое будет происходить вот остаток года. Вот. Но, видимо, да, действительно, там в районе 15-17%.
То есть получается, что тогда мы входим в 23-й год, и таким образом повышение инфляции покрывает инфляцию 22-го года. Считаем, что в 23-м индексации пока не было.
А в 23-м индексация, не знаю, будет она или нет, но понятное дело, что если будет инфляция, то, скорее всего, опять придется индексировать пенсии.
Нет, просто не получится ли так, что в итоге одну из индексаций мы потеряем путем таких переносов с января на июнь и учетом июнем января тоже?
Нет, мы должны считать внутри года. То есть мы должны считать с января по декабрь. Вот все индексации, которые были внутри года, вот они и должны нам давать как бы общий какой-то процент.
Но вот эти 4,8 с 1 января, они тогда считаются декабрьским повышением?
Они считаются, да, как бы, ну, постфактум, что ли. Вот инфляция состоялась, и вот по итогам года мы еще доиндексировали вот настолько-то.
И все-таки, вот я смотрю на сообщения от наших слушателей, в общем, это понятно, обычно так и бывает, но даже если говорить про официальную инфляцию в 12%, эти 15% это даже больше инфляции в сумме, а люди все равно говорят, что это очень мало.
Ну, потому что на ряд товаров и услуг цены выросли больше, чем на 15%. И они не вернулись к своим исходным значениям. А на какие-то группы товаров инфляция была меньше. Ну, вот здесь проблема заключается в том, что на товары широкого спроса, в том числе товары бюджетной группы, растут цены. И цены растут опережающими темпами, чем средние показатели инфляции. И там по 30% есть рост. Некоторые товарные группы, там, в частности, на медикаменты, на некоторые. И вот это, является действительно проблемой, поскольку уровень жизни, он оценивается, исходя из реального потребления тех товаров, которые подорожали достаточно сильно с начала года.
Спасибо. Василий Аникин, экономист и старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Насколько ощутимы, это вот как раз добрый злодей 968 пишет, насколько ощутимы эти проценты помогут пенсионерам? Но они помогут ровно в той части, где они покрывают повышение цен, если мы говорим о средней инфляции и среднем повышении пенсий. Коммуналка с декабря повышается на 9-10%, пишет 597-й. Но вот тогда можно и вспомнить, а пенсии повысились на эти 10% еще в июне. Есть же список товаров, которые употребляют пенсионеры, а автомобилей там нет, это они сильно подорожали, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но мы также знаем, что продовольственная инфляция, есть отдельное определение, которым оперируют власти, и говорят, что продовольственная инфляция, например, она все-таки не 12%, как в среднем, а продовольственная инфляция выше, около 20%. Есть разные цифры, но вот обычно говорят про 20%, некоторые даже утверждают, что это какие-то официальные данные. Для понимания индексации пенсии нужно вычислять в батонах, продолжает шутить Панк 13-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Да.
А помните, недавно Володин предлагал повысить депутатам, которые являются председателями комитетов и зампредов Госдумы, чуть ли не на 200 тысяч зарплату до уровня федеральных министров и зампредседателя правительства. Так вот, может быть, им тоже стоит на уровень инфляции хотя бы на 15% повышать?
Ну хорошо, но у нас не будет тогда. Ну, у нас не будет руководителей комитетов, или они будут неэффективно работать, вы этого хотите?
А еще, если не повысят, они, конечно, увеличивают.
Ну, если вы слушали, что говорил Володин, он как раз говорил об этом. Надо заинтересовывать людей в работе. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Марина рассказывает, у нее пенсии сейчас 15275, значит, с января будет больше. Она говорит, зажирую с января. Но... Ну, на 4,8%. Еще раз напоминаю, вслед за Антоном Котяковым, с 1 января уже была промежуточная индексация пенсии сразу на 10%. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Дмитрий, на связи.
Да, прошу.
Знаете, абсолютно не рефлексирую по поводу разговоров о пенсии. Вот повысится она, понизится. Честно, у меня другие приоритеты. Если что-то там решат начислить, тогда я доживу, дай бог, дай пенсию. Ну, слава тебе, Господи.
Ну, то есть вы на пенсию и не рассчитываете?
Не рассчитываю, не рассчитываю. Я рассчитываю на себя, на свои силы, как бы. Я, что называется,
Да. Вы предполагаете, а располагают-то другие, поэтому... А вдруг сил не будет потом?
Ну, вы знаете, всем, как говорится, под Богом ходим, не будет сил. Но, как бы, пенсия мне их не придаст, мне ее, если вдруг она там... повысится или что-то в этом плане. Поэтому,
подождите. Это моё частное мнение. Подождите, я просто по поводу частного. Да. Ну, хорошо, это мелочь, да, допустим, как вы это описываете. Но лишние 15 или лишние 20 тысяч, это же важно?
Наверное, важно. Ну, если этого не произойдет, я еще раз повторюсь, да, я как бы хуже мне от этого не станет. Я все равно буду делать все то, что я запланировал, как бы, и...
Ну, я вы надеетесь, видел, как... что вы будете так делать. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Оплатить частично где-то на 1/5 за ЖКХ. Вот что можно сделать на эту индексацию пенсии, пишет Валентин. Но, с другой стороны, мы знаем, что существуют субсидии для оплаты ЖКХ, которыми можно пользоваться, если денег действительно не хватает, для того, чтобы в полном объеме оплатить эти самые услуги за жилищно-коммунальное хозяйство. Пенсии в России проиндексируют на 4,8%, объявил сегодня министр труда и социальной защиты Антон Котяков и напомнил, это не первое повышение пенсии. За период 1 июня была промежуточная опережающая индексация пенсии сразу на 10%. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 25 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за лентами информационных агентств. Главные темы обсуждаем, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Сначала все-таки московские пробки.
В движении.
Как едет город в эти минуты? Традиционно по пятницам вечерний час пик начинается раньше. Сейчас он уже идет. Семибальные пробки. Так описывает ситуацию Яндекс. Семибальные пробки нам обещают и на 5 вечера. Восьмибальные пробки как максимум будут сегодня в 6 вечера по прогнозу. И в 7 вечера уже на спад пойдут семибальные пробки. Таков прогноз Яндекса. Что касается того, что сейчас происходит. Очень сложное третье транспортное кольцо на подъезде к Тульской. Имейте в виду, вот там, где Автозаводская улица, особенно с востока на запад, то есть внутреннее третье кольцо, едет очень плохо. Люсиновская улица тоже практически стоит, Садовое кольцо в том районе, то есть между Павелецкой и Серпуховской улицами. Большие проблемы теперь уже, если полчаса назад я говорил, шоссе энтузиастов на удивление едет, то теперь наоборот, как обычно, шоссе энтузиастов в сторону области не едет. Проблемы начинаются от площади Ильича и до самой Авиамоторной. Там все практически бордового цвета. Если смотреть на карту пробок, в целом, напомню, в Москве пробки в 7 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В России начал расти спрос на автомастерские. Это первая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Российское вино заняло 55% отечественного рынка. Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Будем следить за новостями, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Как срочный, вот курс доллара установили на выходные. Курс доллара повысил Центробанк на этот раз. Новый уровень 60 рублей 48 копеек. Курс евро 62 рубля 88 копеек. И еще по поводу счетной палаты. Вы, наверное, слышали уже варианты, при которых Алексей Кудрин, возможно, перестанет быть руководителем счетной палаты до конца года. И вот пошли комментарии на этот счет. Без изменения закона о счетной палате кадровые перестановки в ее руководстве просто невозможны, так сказал Сергей Иванов, первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации. Он отвечает за взаимодействие Совета Федерации и счетной палаты. И вот он говорит, пока в закон не внесут изменения о том, как назначать главу ведомства, чтобы это делал Совет Федерации, кадровые перестановки там просто нельзя проводить.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема для обсуждения – спрос на автомастерские. С начала года интерес к приобретению такого бизнеса в стране, внимание, увеличился в 5 раз. Наиболее активно покупают автосервисы в Екатеринбурге, это в 14 раз чаще, чем годом ранее. В Краснодаре и вовсе в 17 раз чаще покупают автосервисы, а также в Казани, Перми, Саратове и Красноярске. Спрос везде вырос, причем вырос резко. Об этом пишет газета «Коммерсант». Предложение объектов, которые связаны с обслуживанием и ремонтом машин, в среднем выросло вдвое. Так говорят в Авито. В «Автостате» ранее оценивали, что в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам. Снижение составило около 10%. Но куда-то же они пошли, видимо, в эти самые новые автомастерские, которые, по идее, должны теперь вырастать как грибы. Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы «Декс». Он с нами на прямой связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Стоит ли ожидать, что действительно как грибы пойдут появляться новые автомастерские?
Нет. Безусловно. Почему? Нет, потому что уж что-что, я хорошо себе представляю, создав в 91-м году ДЭКС, насколько это сложно. Прежде всего, это связано с нахождением помещений, с арендой, а сейчас еще самая большая проблема – это найти хороших автомехаников. Некуда им, как грибам, уходить. Нет для этого условий.
Тогда смотрите, если условий нет, а спрос на покупку такого бизнеса растет в разы, еще раз напомню, в том же Краснодаре в 17 раз, к чему это может привести?
Ну, прежде всего, как я уже сказал, большой дефицит хороших механиков, которые... Из-за чего он возник? Он возник из-за того, что до этого, как грибы, разрастались дилерские официальные техцентры, которые датировались от продаж автомобилей. Поскольку сам автобизнес ремонт автомобилей, он не очень прибыльный. Значит, соответственно, там можно было позволить высокие зарплаты и нанимать хороших, грамотных, толковых с образованием мастеров. Сейчас, когда продажи прекратились новых автомобилей, когда поддержка со стороны автоконцернов прекратилась, когда программное обеспечение перестало обновляться, когда новые официальные качественные оригинальные запчасти больше не поставляются, людям больше нет смысла ездить туда, поскольку там дороже, но сейчас стало еще и существенно хуже, чем в обычных сервисах. Вот. А что касается, значит, перехода сотрудников дилерских центров в частные, ну вот я периодически нанимаю персонал, и когда начинаю беседовать, типа экзамена, беседа на собеседование с представителями работников дилерских сервисов, ну, разговор кончается очень быстро. У них один алгоритм действий – нажать на кнопку «Старт», и потом выползает распечатка, в которой написано, что привозить со склада. Голова для этого не нужна. В таких сервисах, как DEX и других похожих частных небольших, надо все-таки чинить, а не менять, для того, чтобы людям сэкономить деньги. А эти люди не приспособлены. Поэтому я могу сказать точно, что как грибы они разрастаться не будут. Или будут разрастаться на уровне шиномонтажа, где ребята, которые приехали из других бывших союзных республик, ну, колесо снять могут. Но уже как они его привинтят, надо контролировать.
Хорошо, тогда я понял, да. Как грибы не вырастут, тогда другая история. А в этих, которые не выросли, в тех, которые уже существуют в автосервисах, но это не сервисы при официальных дилерах, стоит ли ожидать резкого роста оплаты услуг?
Ну, по крайней мере, вот это как раз то, что вы говорите, касается меня. Мы понимаем, что если сейчас финансовая ситуация у автолюбителей такая, что если я повышу цену, то я потеряю клиентов. Нет. То есть на ваш вопрос четко отвечаю – нет. Такого повышения быть не может.
Тогда про автомехаников, на отсутствие которых хороших автомехаников, вы жаловались почти весь этот разговор. Скажите, а откуда они могут появиться?
Я так думаю, что это выпускники вузов технических, которые, в принципе, сейчас могут появляться. Честно говоря, всех своих сотрудников я нанимал 25-30 лет назад, и были они выпускниками технических вузов. Бауманского, мои, мои. Потому что для того, чтобы чинить такие машины, которые, вот как сейчас, европейские Mercedes, BMW, там, Volvo, надо быть хорошо образованным человеком. Если хочешь чинить, а не разорять человека тем, что начинаешь последовательно гонять его на склад для покупки новых деталей и методом тыка выискивать проблему, как это делают дилерские сервисы. Сейчас другое время наступило.
Тут просто кто-то как раз об этом и написал, что нет смысла вообще никакого сейчас чинить, потому что современные детали чинить и не получится, их ведь только менять и можно.
Ну, это неправда. Это неправда. Я могу привести пример. Конечно, в свое время нам, когда вообще не было притока запчастей в 90-х годах, нам приходилось вырезать прокладки из паранита под головку блока и вытачивать из волговских тормозных колодок колодки для Мерседеса. Просто других не было. Или машину выбрасывать. И ездили. И длилось это лет 10. Ну, где-то с 2005 года пошли дилерские сервисы, и создалась вот эта эра псевдоблагополучия, которая продлилась, ну, где-то до 18-19 года. Потом все опять стало возвращаться на старые, на круги свои. Большая проблема. Молодые ребята идут торговать в Макдональдс или мобильными телефонами на рынках, а крутить гайки и пачкать руки в машинном масле они не хотят. Но сейчас придется, деваться некуда. Макдональдс закрылись.
Понятно, ну там открылись другие. Спасибо. Андрей Лемиков, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX, был с нами на прямой связи. Именно починкой деталей кто-то да и занимается, но это страшный геморрой. Уверен, 477-й, 445-й пишет, что из уст специалиста ему режет ухо слово «чинить». Нормальное слово, Николай. Я, ну, правда, не понимаю. У меня сын на автодорожном учится, он инженером пойдет работать, а в сервис из ПТУ автослесари должны идти, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А вот тут еще большой вопрос. Потому что то, о чем мы говорим, это действительно не совсем то, что мы привыкли называть сервисом. Вот, в сервис СПТУ автослесарь должен идти. Не знаю. 7373948. Телефон прямого эфира у Евгения Касаткина. По его опыту самый худший автосервис это дилерский. Вот 748 написал, что современные детали чинить не получится. Сергей пишет, что у нас много сервисов есть, оборудование первоклассное, а вот работники везде с руками не из плеча, куда ниже. Ну и вот в этот момент мы, по идее, должны заговорить, а вот теперь они должны начать платить нормальные зарплаты, и тогда туда придут люди, у которых руки как раз из плеч. Но вопрос, если они начнут платить нормальные зарплаты, сможем ли мы оплатить этот ремонт? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Но это еще вопрос, что будет дешевле, поставить новый агрегат или отремонтировать тот, который вышел из строя. Например, вот возьмем генераторы. Старые генераторы без проблем. Они научились их ремонтировать, катушки, все там делают, щетки меняют. И это конвейером поставлено. То есть, если он, человек занимается только генераторами, знает, что там сделать, он это сделает дешево, дешевле, чем купить новый. А если вышла из строя какая-то деталь, которой никто не занимался, для того, чтобы найти что-то, какого-то слесаря, какую-то деталь заказать, выточить или там вырезать из прокладки, уйдет уйма времени. И не факт, что это еще будет работать. То есть мы человеку одному заплатим деньги, второму, третью поставим.
Нет, это всегда ваше решение. Гарантии мы помним, да, кто давал.
Да, но это просто, ну, это в современных условиях это работать не будет. Это, да, на эксперимент, если кто-то...
Слушайте, вам говорят, что это работает, вы говорите, это работать не будет. Где ну, может, там работает, где не может, там не будет.
Нет, но если знаешь, что вот это можно прокладку вырезать, то вопросов нет, прокладку взял и вырезал. А если деталь залита пластиком, и туда, чтобы ее надо...
Так, а кто-то вам сказал, что вот это тоже надо обязательно чинить. Прочинить у нас отдельный спор. Значит, Николай, вообще-то у специалистов в употреблении слово «ремонтировать» — это как пожарники и пожарные. Вообще-то Лемегов специалист. И у него в употреблении такое слово. Давайте это будем уважать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, запчасть можно найти любую, только вопрос не в том, какая это запчасть. То есть та же самая, допустим, боковое зеркало в Китае, оно намного хуже, чем оригинальное зеркало.
А как вы определяете, что зеркало намного хуже?
Я его разбирал, там внутри все пустотелое, а у оригинального там все внутри пластмасса. То есть, грубо говоря...
А потребительские качества-то тут при чем?
Оно свистело на скорости.
Оно свистит. Я понял, оно свистит на скорости. Так, значит, про Яндекс появляются новости. Только что компания Яндекса заявила о том, что все то, о чем писали как вариант, судя по всему, произойдет. Беспилотники и облачные сервисы Яндекса продолжат работать в Российской Федерации. Их международные части будут выделены в отдельный бизнес. Только что, как молнию, это заявление компании распространяет агентство ТАСС. 7373948, телефон прямого эфира. Пошли воспоминания. В 89-м. Николай, в 89-м этого столетия. Нам еще 60 лет до этого столетия, 89-го. В прошлом столетии у вас была первая иномарка Toyota Corolla. Так вот, на самом деле, тормозные колодки я сам вытачивал из камазовских автосервисов, и запчастей не было вовсе. Но у меня тоже первая машина была в 90-каком-то году, и тогда я тоже помню, что большие проблемы были с этими бэушными японскими автомобилями. Дело восстановления МКПП с расточкой, так что да, делают, но мелочевку, такой как тяги, шаровые, ремонтировать не будут. Интересно, как специалисты починят или отремонтируют трансмиссию автомат. Ну, интересно, если вам интересно, попробуйте. Нет проблем, обращайтесь. Как у вас, ну, по-другому, понимаете, когда вы попадаете в ситуацию на рынке, при которой единственный вариант – это починка или попытка отремонтировать, ну, тогда вот мы посмотрим, что вы будете делать. Автомат делают, цена сотка, пишет мелкий. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Да, прошу.
Ну, я хочу всех поприветствовать в клубе владельцев классических автомобилей, в котором я сам состою. Теперь вы все в наших условиях. Запчастей нет никаких. Если они есть, то стоят примерно как по цене лунного грунта или даже чуть-чуть дороже.
Не, у нас пока подешевле, Леонид. Не радуйтесь.
Ну, подождите, все так начинается. Вот, не могу скрыть свою радость. Ладно, если говорить серьезно, смотрите. Запчасти, сделанные по обходной технологии, бывают двух типов. Либо это аналоги, которые сделаны точно как оригинал. И тогда они стоят либо примерно так же, либо дороже, потому что их просто делают меньше. Либо это запчасти, которые сделаны хуже, и поэтому они дешевле. И чудес быть не может. Не может запчасть стоить дешевле, но при этом быть точно такими же характеристиками. Это технически невозможно.
Да почему же? Технически возможно, когда одну и ту же запчасть делают на одном и том же конвейере, при этом, когда на эту запчасть ставят соответствующую бирку с известным брендом, она становится сильно дороже.
Если вы посмотрите, сколько стоят оригинальные запчасти, там, условно, там, для, допустим, Porsche, и сколько стоят аналоги, хорошие, качественные, то разница будет составлять там 5-10, ну, максимум 15%. Вот на это можно рассчитывать, да, что если запчасть качественная, то она может быть...
Ну да, 20% тоже деньги, спасибо, но мы вам пока радости не даем. 7373948. У меня холодильник, пишет шеф-повар, 85-го года, работает до сих пор, выпускали в СССР. Мебель тоже была хорошая, надо делать свое, мол, Икея и другие ушли. Холодильник 85-го года работает до сих пор. Ну и вот это тот холодильник, который вы хотели бы? Но сейчас уже и технологии другие, и работают холодильники по-другому, саморазмораживающиеся, с какими-то специальными штуками, которые позволяют овощам дольше сохраняться. Или вам важно, чтобы холодильник просто холодил? Ну, тогда другое дело. Тогда, может быть, в России начал расти спрос на автомастерские. Наиболее активно покупают автосервисы в Краснодаре. Это в 17 раз больше, чем годом ранее.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Олег из Измайлова пишет: на Citroen S4 запчастей валом. А ну так вот Леонид только что звонил, который, он вам как раз и говорит: это пока валом. А там посмотрим. А там Леонид начнет радоваться за то, что у вас проблема. Самое время показать, на что способны русские умельцы. Это уже было в 90-х. И что, ездили, точили колодки, варили кузова и ничего, пережили. Ну так, то есть, это переживание. Это ожидание чего-то другого. Хорошо. На иномарке уже не хватает дешевых свеч автомобильных. 477-й пишет. А мы теперь про то, чего хватает. Российское вино. Его все больше на отечественном рынке. Оно занимает 55% рынка. Емкость всей отрасли примерно 900 миллионов литров в год. Все это цифры, которые привела вице-премьер Виктория Абрамченко. Она выступала на первом российском винодельческом форуме. Итак, наших вин 55%. Производство винограда в 2021 году увеличилось на 10% к прошлому году. Александр Милицкий, главный редактор информационного портала «Грозди.ру. Все о вине». Он с нами на прямой связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как охарактеризовать качество этих 55% рынка, которые отечественные вина?
Ну, качество у разных вин, естественно, разное. Есть вина очень хорошие, есть вина похуже. И здесь самое главное для потребителя суметь сориентироваться на полке, потому что если в магазине куча этикеток незнакомых ему, он не сможет себе выбрать просто.
Хорошо, а вот как выбрать, как разобраться? Вы-то, наверное, знаете, а я приду, например, а они все для меня одинаковы?
На том же самом российском винодельческом форуме был представлен очередное, на этот раз пятое уже издание «Винного гида России», то есть команда экспертов Роскачества ездит по винодельным каждый год. Они проводят экспертизу образцов и составляют перечень вин с учетом их качества ценой до 1000 рублей, то есть в демократическом сегменте. Ориентироваться можно по этому источнику. Он надежный и вполне себе помогает.
Когда вы говорите про отечественное вино и говорите, что демократическая цена – это до 1000 рублей, это не слишком много для отечественного вина?
Ну, до 1000 рублей – это потолок отсечения цен российского винного гида. На самом деле, если начинать смотреть, от 300 рублей на полке есть российские вина, которые вполне можно пить, среди них есть и очень неплохие, надо только в них ориентироваться. Есть подороже, есть подешевле. Но, в принципе, образцы, которые, что называется, качественное вино на каждый день, без особых достоинств, но и без ярко выраженных недостатков, они начинаются уже где-то от 300 рублей за бутылку.
Скажите, и все-таки эта ситуация про 55% отечественного рынка, которое занимает российское вино, это потому что нашего больше становится или потому что импортного меньше?
Потому что нашего больше становится. Каждый год сейчас закладываются огромные совершенно площади виноградников. Государство поддерживает винодельческую отрасль на уровне государственной политики на сегодняшний день. Огромные субсидии, льготный акциз. Поэтому рост идет достаточно быстрый.
Так, я просто к тому, что если идет быстрый рост наших, и если, к примеру, быстро уходят импортные, то тогда, может быть, наши завышают цены. Этого нет?
Ну, цены на российскую продукцию – это вопрос отдельный и больной. Многие эксперты считают их несколько завышенными, но они объясняются высокой себестоимостью, потому что сейчас идет закладка виноградников. Это очень инвестиционно емкое дело, хотя субвенции возвращаются, но все равно огромные средства уходят на вложение в развитие. И нужно учитывать, что когда вы посадили лозу, это не помидоры, в том же году вы урожай не соберете. Первое сколько-нибудь качественное вино вы сможете из этого винограда делать только года через 3-4 после того, как лоза заложена.
Хорошо, а тогда если наши растут такими темпами, закладывают лозу, через какое-то время она вырастет, темпы еще вырастут, и предложение в какой-то момент, может быть, даже будет опережать спрос, и тогда цены на российское вино пойдут вниз?
Нельзя исключать такого варианта. Кроме того, на сегодняшний день у нас очень невысокие цифры экспорта. Россия по производству вина находится на 12-м месте в мире, а по экспорту где-то в 40-х местах. То есть здесь большой потенциал развития именно как экспортного продукта.
Хорошо, тогда вы наверняка готовы к подобного рода вопросам. Наши слушатели один за другим пишут примерно одно и то же. Какие 300 рублей? Что за вино за 500 рублей? Какая барматуха? Пиво хорошее по такой цене бывает максимум. Минимальная цена вина 450, все, что ниже, это порошок, пишут люди, уверенные в себя. Вы сказали, напомню, что за 300 можно купить отечественное вино, которое будет, да, может быть, не самое вкусное, но и неплохое.
Да, совершенно верно. Я не буду приводить конкретных примеров, чтобы не рекламировать продукцию тех или иных производителей. Но, как я уже сказал, российский винный гид, он является независимым, очень качественным источником информации, и им можно пользоваться для того, чтобы ориентироваться.
Хорошо, тогда скажите одно, а как отличить нормальное вино от порошкового?
Порошковое вино – это миф, его просто не существует, все очень просто.
Хорошо, спасибо. Александр Милицкий, главный редактор информационного портала «Гроздь.ру. Все о вине», был с нами на прямой связи. Итак, дешевле 300 рублей – это вино плодово-выгодное, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Мне, который совсем недавно покупал вино за 195 рублей, оно совсем не было плодово-выгодным, это было ординарное, но вполне себе качественное вино. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз вслед за Министерством здравоохранения скажем, что алкоголь это вредно для здоровья, плодовое выгодное было раньше, вкусно и без винограда, вспоминает 454-й. Ну, естественно, как вы понимаете, когда специалист говорит, что порошкового вина нет, разве таким образом можно человека убедить, который уверен, что этот порошок есть? Ну, нет, так нет, не убеждайтесь, нет проблем. Григорий из Санкт-Петербурга вообще свое собственное домашнее вино по бочкам разливал как раз позавчера. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Викторович. Хорошо бы разобраться, кто владелец этих винных фирм, которые получают дотации от государства. Потому что, по-моему, вы или кто-то из экспертов и слушателей задал вопрос, а как это на ценах отразится? Ведь мы конкурента выбираем, если это от хороших вин, испанских, например, и так далее. В Испании хорошее вино можно за 3 евро получить. Спасибо большое.
Понятно. Важно, кто получает эти дотации, но нам-то важно, по-моему, все-таки больше, что это за продукт и сколько мы за этот продукт платим. Панк 13 говорит, ну да, пятница, вечер, время провести сравнение свойств российских вин, в том смысле, что вот не прямо сейчас в эфире, а потом, когда-нибудь вечером, может быть. 748 пишет, там на упаковке должно быть что-то про виноматериал. А разве написано про виноматериал, это значит порошок? Насколько я понимаю Александра Милицкого, он говорит, что это не совсем так, мягко говоря. Далее новости.